За этим индиктом она объяснит. Знаете, какой ответ был? Да что он может ответить? Чисто путинская история. Они вышли из шинели Путин. Они выросли во время Путина. Они приняли приемы пропагандистские путинских пропагандонов. Да? Есть журналистика, а есть вот это. Я не близкий Навальному человек, но эта история возмутительная. Когда человек в тюрьме, он находится под защитой государства. Это не шел по улице, упал, и можно списать на инфаркт. И, конечно, за это отвечает Владимир Владимирович Путин. Почему Волков пишет «все будет хорошо, удачи», а сам не полетел? Ну да, правильно. Ни один человек из руководства ФБК не сказал, что возвращение Навального было ошибкой. Но это же известно, что в России в подпольной организации сразу второй человек – это агент ФСБ. А что происходит после того, как Навальный погиб и взяли в руки управление крупной политической силой с хорошей репутацией те люди? Кого они атакуют? Ходорковского. Они атакуют Каца. Они атакуют Венедиктова. Не Патрушева, не Герасимова. Я уж не говорю про Путина. Ну, хорошо, говорит, я тебя же заставить не могу. Я говорю, ну, не можешь, наверное. Говорит, ну, если интервью выйдет, эхо завтра музыкальное, а ты будешь уволен. И вешает трубку. Я в этой истории вижу негатив только один. Чего лицемерить и говорить, что не было переговоров? Были встречи. Были. Волков в них участвовал. Чего врешь-то опять? Как с письмом Фридмана? В этом была договоренность Волкова с володинскими людьми не трогать Путина. И когда в этой кампании меня стали опровергать, что этого не было, ну, мы обратились к ГРОКу со словами «ГРОК, найди», где Навальный критикует Путина во время мэрской кампании. Пока не нашел. Не было такого. Алексей Анатольевич Навальный сказал, что а нам что единороссы, что не единороссы, это все для нас депутаты. Это цитата. Ну и правильно. Я поаплодировал. Господина Волкова спросили, почему в списке 6 тысяч есть господин Венедиктов и нет господина Лысенко, человек, который отвечал за электронное голосование. Знаете, какой ответ? Ну, во-первых, не каждый чиновник у нас в списках. А во-вторых, просто Венедиктов более известен, это вызывает больше реакций. Хорошее основание. Я не выходил без охраны даже из подъезда. Вокруг школы моего сына начали ездить черные машины с номера КРА. Кадыров Рамзан Ахматович. Я взял ребенка, и мы эвакуировали его тогда из страны. С собой я готов рисковать, а ребенком не готов был. Немцов убит, Политковская убита. Таеха продолжала работать. Сашка Плющев, который он же вел ту ночь после убийства Немцова, и его упрекают, что вот Немцова убили, а эхо продолжало работать. Эхо должно было выключиться. И когда Навального убили, эхо должно было выключиться, никто не должен был знать, да? Ходорковский украл всю нефть, Навальный украл весь лес, а Венедиктов украл все выборы. Отличная формула, Юль, отличная формула для одурачен.
Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я посмотрела видео господина Ганфорга. Я думаю, что вы тоже просмотрели.
Да, конечно. Мне столько людей написало, посмотри. Я посмотрел.
Я могу честно сказать, что оно на меня не произвело впечатления, потому что дело в том, что я перед этим видела видео про Собчак и Грефа.
Это я не видел. Это не, я не
Они
смотрел.
выдержаны в той же
А,
стилистике
извините.
незабвенной.
А ну тогда чего?
Это чрезвычайное происшествие. И просто они там пекутся, как горячие пирожки.
Ну хорошо.
Соответственно, то есть это не было для меня каким-то удивлением, но, собственно, по всему значительное количество людей, они от них вот эта часть творчества ФБК, они с ней еще не были знакомы, они внимательно за ней не следили. И тут они впервые познакомились и, скажем так, несколько удивились. А поэтому у меня, в общем, такой вопрос первый. Зачем? У вас есть объяснение, почему именно сейчас решила ФБК? Вот раньше же, кажется, это снималось по «России-24», называлось «Эхо Госдепа».
Было такое.
Да, и вот сейчас мне кажется, что это сделали ремейк. Внимательно ФБК изучили оригинал, сделали ремейк и назвали «Эхо Кремля». Есть какая-то причина, по которой это произошло вот именно в этот момент, или просто шли-шли, вот там был Греф, перед этим была Собчак, еще кто-то там был, я уже не смотрела. И, ну, поскольку в списке 6 тысяч, поскольку черная кровь между вами давно пролегла, вот это произошло сейчас. Или вот узнали, что вы встречаетесь с 5 послами, и просто сердце взыграло, ну, сволочи, не мы встречаемся, Надо скорее замочить.
Ну, это да. У меня, конечно, нет объяснения, есть мнение, представление, я бы сказал так, которое может не иметь отношения к действительности, потому что я не знаю. То есть совсем вот, если отвечать, как я отвечал бы на суде, я говорю, я не знаю. Да, у меня нет документов, у меня нет записи разговора, когда ему поручали это делать, у меня нет записи его разговоров с монтажерами, как вот здесь отрежь, а вот это отрежь, это его показывает в хорошем виде, а надо его показать в плохом виде, у меня этого нет. У меня есть представление. Дело в том, что предыдущий фильм, вообще, я вообще человек уникальный, если обратили внимание, я один из немногих, у кого Дудь брал два раза интервью, и про которого ФБК два фильма сделал. Да, то есть я по второму
человеку.
Слушайте,
человека, они пожадничали
да,
на
да,
интервью
да.
Дудя, конечно.
Да,
потому
да,
что Дудь брал у Волкова,
да.
А потом у вас.
Ну, да,
извините.
Да. Да, да. А дело в том, Юль, что вот первое, когда они делали, это когда я, значит, вышел на Железняка и начал разматывать тему Железняка. Это я начал делать в декабре 22-го, потом в январе 23-го, потом в феврале 23-го, а в начале марта вышло это расследование про меня, первое. Сейчас я все-таки пытаюсь понять, каким образом произошло, что Алексей Навальный принял неправильное трагическое решение вернуться в Россию. И во время моей последней поездки в Европу и в Израиль я встречался с некоторыми людьми, которые или были при обсуждении, или знали про обсуждение ФБК, да, и они мне начали рассказывать, я задаваю вопрос, как генерировалось это решение? Что называется, где можно посмотреть? У меня начала складываться картинка, и я продолжаю утверждаться в том, что, во-первых, никто из руководства ФБК не выступил против возвращения Алексея, что странно. Ваш товарищ собирается прыгнуть в пасть
никто
ко льву.
Никто не выступил.
До сих пор, кстати. Кстати, до сих пор. Вот. Что это решение опасное, это решение ошибочное. Ваш товарищ прыгает в ров с крокодилами, из которого вы его только что вытащили. Его дважды пытались там отравить, убить. И он говорит, я опять прыгну. И никто его за штаны не хватает. А когда это случилось, они все начали говорить, ну это он, мы тут ни при чем, это он сам. Мы тут ни при чем, это он сам. Вот это он все всегда сам принимал решение. Но поскольку я знаю, кто выступал против, и ему это говорил, вот это, мне кажется, странным. Нельзя Навального представлять капризным Борчуком, который говорит, а чего, я сам лучше всех знаю. Вы так его представляете? Я не буду вас слушать, не буду. Так вы попробовали бы? Нет, не пробовали. Я там встречался с людьми, которые, например, участвовали в споре, что не надо Навальному, один из людей, которого вы знаете, возвращаться зимой, потому что холодно и митингов протеста будет немного. А ему Волков говорит, нет, мы вот так, мы так решили, мы. Может быть, он не точно цитирует, мы так решили. Да? И я начал нащупывать вот эту историю. Я уже говорил о том, что и нащупал, и разговаривал, что адвокат Алексея Навального, Ольга Михайлова, срочно приехавшая из Москвы, говорила ни в коем случае, ни в коем случае, не надо возвращаться. Он говорит, тебя посадят. Он говорил, а ты меня вытащишь? А говорит, невозможно, потому что, ну, статьи. Он говорит, да нет, осталось 2 месяца, а дальше я буду на свободе. А канцлер Меркель, вышли мемуары канцлера Меркеля, в котором она описывает, как она пыталась отговорить Навального после встречи с российским послом. Тоже против. Но мы знаем позицию Жени Чичваркина, который специально приехал к Навальному и 2 дня его уговаривал. То есть, а кто за-то был? Если никого не было за, значит, он такой Борчук, да, который вот... Так, это у вас что-то, это что-то у вас тут за...
Нет, у меня все хорошо.
Ну как, у меня идет какой-то телефонный звонок. Сейчас.
Это не к нам.
Да. Ну, может быть, это они пытаются прорваться. Вот. Значит, в ходе этого, я об этом говорил некоторым людям здесь и в Москве, я нашел выступление Марии Певчих в Колумбийском университете в сентябре 22 года. Навальный уже сидит. Где ей студент, по большому счастью, там оказался корреспондент «Голоса Америки», «Голоса Америки», который это записал. И она там говорит дословно, отвечая на вопрос студента, вот на этот вопрос. «Ой, вы знаете, Навальный никогда, даже когда был на свободе, не принимал решения единолично». Что, простите? Вы же полтора года говорите о том, что это он, а мы ни при чем, нас тут не было. И мы не пытались его удержать. Она это говорит, это в стенограмме. И мы за два дня до его отъезда все собрались вместе с ним, перераспределили обязанности. Вы чего? Это документ. А вот эта запись выступления в Колумбийском университете в сентябре 22 года. Как странно, да? Дальше я начал копать, и продолжаю копать, и действительно нашел интервью Жданова «Медузе», по-моему, или «Медиазоне», сейчас не помню, который говорит о том, что мы не пытались его отговорить, его невозможно было отговорить. Так он принимал решение единолично или не принимал? Это же политическое решение вернуться туда, где его чуть дважды не убили. И нахожу еще одну цитату Марии Певчих, там же, которая говорит, ну... я не верила, что его могли там посадить, но это уже было бы слишком. Что, простите? Его дважды пытались полгода назад там убить, как вы говорите, Мария Константиновна. И вы теперь студентам говорите, что вы считали, что его не посадят? Вы правда считали, что его не посадят? Вам адвокат говорит, вам канцлер говорит, вам Женя Чичваркин говорит, вам Ходорковский говорит, а вы... Значит, вишенка на торте. Нашел я твит в кэше Волкова. 17 января 2021 года, в день отлета Навального июля в Москву. Он фотографируется с Алексеем Навальным, я даже знаю, по какому адресу, и пишет: «Удачи тебе, Алексей, все будет хорошо». Хорошо. Это в день отлета, то есть они так считали. У меня вопрос, на основании чего? И все это я собираю, и понятно, что выглядят они в этом плохо. Начну на дискредитировать источник. Дальше в лучших традициях советской российской пропаганды решили дискредитировать меня, зная, что я готовлю это. Это пока собираю, пока я тоже тогда про Железняка только собирал, это уж потом Кац все перехватил, молодец, он более компетент, чем я. Я только получал первичные документы, да, там, что он подписывал, какие переводы были, ну, вот так. Вот такая история. Я думаю, еще раз, я предполагаю, что это для опережения. Я вопрос-то остался, а почему ближайшие соратники Навального не видели угрозы в его возвращении, хотя за полгода до этого его власть, по их словам, я все время ссылаюсь на них специально, они были уверены и всех убеждали, что это власть лично Путину убить. И они его к Путину не мешают ему, да, за штаны не хватают, паспорт не прячут. И Юля Навальная пишет о том, что они летели в самолете, и она думала, а может, все-таки его не задержат. Ребята, кто вам это сказал? Как вы пришли к такой мысли? Может быть, их обманули, может быть, они такие наивные, я не знаю. Ну и дальше, а дальше как дискредитировать любой источник? Ну, через личную жизнь и через те решения, которые можно, мои решения, которые часть людей, часть их команды, безусловно, да, не любит, скажем так, не согласны. Ну, ладно. То есть там по содержанию это... неинтересно. Поэтому я, собственно говоря, сутки ничего не отвечал. Мне Чубайс, вот с Чубайсом списался, он мне пишет: зачем отвечаешь? Они сами себя дискредитируют. Я говорю, я отвечаю своим зрителям. Мои зрители имеют право с меня потребовать отчета. Мои зрители не должны быть отравлены тем враньем, прямым враньем, и той, той манипуляцией, которые они своими роликами делают. Это политическая позиция, я его очень хорошо понимаю, политическая защита, потому что в этой истории с отъездом Навального они выглядят отвратительно. Чужой человек, Чичваркин и Ходорковский, говорят, опасно и не надо. Я уж не говорю, да, опять там про про канцлера, например, или про адвоката Ольгу Михайлову. Вот так. Это мое соображение. А может быть, просто жарко.
Смотрите, Алексей Алексеевич, вы меня действительно реально сейчас заставили задуматься, потому что, если честно, я вам скажу, что вот я воспринимала ваше обвинение этого рода в адрес ФБК как, ну, то, что когда уже ввязались в драку, когда две стороны дерутся, естественно, это они, кто хватает дубинку, кто хватает кочергу, ну, в общем, подручными средствами, что называется. Причем эти подручные средства могут быть очень серьезные. Но я, конечно, всегда воспринимала то, что там, вы сдачу всегда даете, и когда на вас наезжают, у вас за словом в карман не лезут. И я всегда воспринимала это, ну что там копаться, как Навальный поехал, потому что, ну, все равно в конечном итоге принимали решение Навальный и Юлия. Но вот сейчас, когда вы это разложили довольно серьезно в картинках, я подумала, что действительно, окей, пусть Навальный принимал сам решение, пусть его жена принимала тоже решение и поддерживала, потому что, ну, у них своя голова на плечах. Но если Ходорковский, Меркель, да, адвокат, да, Чичваркин, да, говорили «не езжай, не езжай, не езжай», то, конечно, мне в этом хоре голосов не хватает конкретного рассказа о том, что Певчих и Волков, и Жданов, и кто еще на них влияет, и, ну, с ними же советовались, говорили «ни в коем случае не езжай». И я бы хотела услышать, они-то все-таки действительно что говорили. Вы меня заставили задуматься, честно, да.
Но я тоже хорошая дубинка. Да, я еще не имею окончательного ответа, потому что мне, конечно, хотелось бы некоторые аудиозаписи, имея в виду, опять же, выступление там, людей, правильно ли перевели Марию Певчих в Колумбийском университете, хотя она говорила, выступала вроде бы как по-английски, тем более обратный перевод, правильно ли. Вот. Но история в том, что ответа на вопросы для меня нет. Я с Навальным общался плотно и долго. Он не производил на меня впечатления фюрера, который не слушает своих соратников. Он не производил на меня, я оказался прав. Он даже меня слушал. Выслушивал хотя бы, да, спорил, значит, выслушивал, пытался разбивать мои аргументы, да, то есть была дискуссия, я думаю, что среди своих соратников...
Была ситуация, когда он вас послушался?
Нет, послушался в смысле, я же от него ничего не требовал. Я ему мог говорить, слушайте, вот это ваше предложение, оно очень опасное, там, про русские марши, например, собственно, там кусок про это. И он мне объяснял, что он так видит, что, как он мне сказал, я национал-демократ. Цитата. Он не только мне это сказал, это есть публично в его выступлениях, поэтому я не открываю, да? Вот. А я говорил, что в России это опасно. Быть национал-демократом, национал-социалистом просто. Это опасно в империи. В империи это опасно. Для империи. Вы же хотите быть главой империи? Вот. Я думаю, у нас был один очень такой разговор, где мы согласились, мы говорили о Робеспьере. Мы говорили о коррупции, я говорил, что вы тянете в основу, значит, всех зол коррупцию. Но вот был человек неподкупный такой, Робеспьер. Он говорит, я знаю. Я говорю, а вы речи его читали? Он говорит, я ему подарил трехтомник речей. На русском, естественно. Нашел специально в Академии, по-моему, издан и подарил. Вот коррупции не было, а гильотина была. А террор был. Боролся с коррупцией. Кончилось это все Наполеоном. Вот мы об этом с ним говорили, я думаю, что он про это думал. Я вообще согласен с Женей Альбац, что это был человек самообучаемый, да, и поэтому представлять его, повторяю, капризным тираном и партийным фюрером я не могу себе это представить. Что вот он все принимал единолично, слава богу, меня Певчих учехала, что он никакие решения не принимал единолично, это говорит Мария Певчих, а не я. Еще раз. Вот, поэтому тогда остается вопрос, кто же ему объяснил, что ему практически ничего не грозит в стране? Как было принято решение? Им единолично, окей. Генезис решения каков? Потому что я с самого начала говорил о том, что это трагическая ошибка. Более того, когда я узнал, что он в самолете...
Да и я говорила.
Да,
ну, я так просто публично... Я... Да.
Когда в самолете, я своим сказал, все, он договорился. Не может Навальный, которого я знал, тем более, что уже были случаи договоренностей, о которых я тоже говорю. Да, он
например.
Политик, он договороспособный. Ну, например, я говорил, выдвижение кандидатом в мэры в 2013 году. Он договаривался. И вот мне там все стали... Вот сейчас опять этот Волков пишет, историю он правит. А, никаких договоренностей не было, никаких переговоров не было. 6 июля 2013 года Алексей Навальный и Леонид Волков в закрытом режиме встречаются с Алексеем Шапошником, нынешним председателем Мосгордумы, и Ириной Белых, которая была главой московских единороссов, да, и договариваются о том, что Навальный возьмет подписи муниципальных депутатов от «Единой России». Там встречались, договаривались, после чего Ирина Белых побежала на Старую площадь к первому замглавы администрации Кремля Вячеславу Володину. Поскольку я был двумя руками за, чтобы он брал эти подписи, и чтобы его зарегистрировали, двумя руками за. Но нельзя же говорить, что этой встречи не было, и что об этом не договаривались. 6 июля, в субботу, в 2013 году.
И он потом теперь говорят, что это секрет Полишинеля, что... То есть Волков пишет, что, типа, да, я... Так, тогда мы уже опубликовали эту расписку.
Не расписки дело, а предварительная договоренность. Расписка от 9-го, а договоренность была 6-го. Он же пишет первое, что... Да, расписку, конечно, она не была секретная. Она у меня в штабе была, откуда я знал. Она у Навального копию Волков снял. Да, и никакого секрета Полишинеля нет. В том, что была предварительная договоренность, а не то, что получается, как Волков пишет, тут я в день X зашел, значит, в эту ассоциацию, и мне, значит, Шапошников отдал 110 подписей. Предыстория в чем? Что он придумал? Как это? Просто так, человек с улицы. Я никогда не встречался ни с кем. Встречался. За 3 дня до этого забыл. Память старая, старческая. А, значит, с Навальным вместе встречались. С московскими единороссами, Шапошником из Белых. А потом, поскольку я за это топил всячески, чтобы его зарегистрировали, я знаю, что она побежала к Володину. Эта история не московская, а федеральная. И не Москва освобождала Навального из-под стражи, когда его взяли под стражу через неделю в Кирове. А Кремль. Это дивная история, знаете ее, да? А это Киров-Лес. Киров-Лес. Значит, вот 9-го подписи, июля 2013 года у Навального, 11-го его регистрирует Мосгордума, Мосгоризбирком через 2 дня, а идет процесс в Кирове, и прокурор требует посадить Навального в зале суда, взять под стражу. И суд 17 июля берет его под стражу в зале суда после первой инстанции, что нарушение. Как Марин Ле Пен. Вот сразу берет. То есть он не может вести кампанию. И Волков заявляет, а, мы снимаем кандидатуру, мы не дадим им играть в поддавки. Это все 17 июля. Дальше мне звонит Генри Резник, адвокат Генри Маркович. И говорит, у тебя есть телефон насчет этого самого адвокатов Навального? Я говорю, ну, наверное, есть, на эхе-то есть. Вот, Ольга Михайлова. Говорит, дай мне его. Я нажимаю кнопку референтуры и говорю, девочки, принесите мне телефон Ольги Михайловой. Я почему помню? Потому что мне принесли 3 Ольг Михайловых с 3 разными телефонами. Главный редактор мудак не сказал, что адвоката Навального. Сколько было в компьютере, столько и было. Я пересылаю это Резнику. Вот. И на следующий день, да, и Навального на следующий день освобождают из-под стражи. Но история-то в чем? Мне Резник потом рассказал, можете проверить, Генри Маркович жив, здоров и благоухает. Он ехал в Сапсане, ему позвонили из приемной Володина, первого замглавы администрации приемной, не Собянина, Володина, и сказали там, можешь позвонить адвокатам Навального, чтобы они внесли апелляцию на меру пресечения. Резник звонит мне, я даю телефон, и Резник мне рассказывает, что адвокаты Навального отказались вносить апелляцию, сказав ему, ну, слушайте, это бесполезно, это же все, Кремль, то все 50-е. Он отзвонил это Володинским, и тогда апелляцию на задержание под стражу внес кто? Прокурор. Тот самый, который требовал взять под стражу. Тот самый, Ершов, по-моему, Сергей. Могу ошибиться.
Как Зеленский на 180 градусов. Да.
Более того, на следующий день Навальный в суде, это есть в стенограмме, и каждый может проверить, ну, он же был человеком с юмора, он говорит судье, когда обсуждают, да, говорит, Надо проверить этого прокурора. По-моему, это двойник. Он вчера требовал меня взять под стражу, а вечером он же требует отпустить меня. Почему отпустить, Юля? Какое было основание в бумаге? Зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы для того, чтобы мог вести кампанию. Вы себе представляете эту историю? Вы себе представляете? Это очень хорошо. Я просто радовался. Я тогда это не знал, в смысле, ну, Резник мне на следующий день только рассказал. Ну, вот таким образом. И это правильно все. И это все абсолютно правильно. Если бы я это делал один, я бы сделал ровно таким же образом. Так вот, так кто же ему сказал, что ничего, отсидишь 2 месяца? Кто-то же из близких, не посол же позвонил, не следователь, не генпрокурор. И он не поверил бы после отравления-то. Что после отравления поверит генпрокурор России? И почему Волков пишет «все будет хорошо, удачи» в момент его отправления, когда он отправляется в пасть крокодилам?
Ну, это такое Волков одобрение знает. Психологическое.
Ну, да, да, психологическое, а сам не полетел. Ну, да, правильно. «Все будет хорошо», да, ты летишь крокодилам, которые тебя пытались отравить полгода назад. Отлично. Ближайший друг. Да сверху прыгнул, руки заломил в кандалы и взял, сдал в полицию. По словам, он у меня украл кошелек. Для того, чтобы товарища удержать от смерти. Что и случилось. И до сих пор вы считаете, что он правильно сделал? Мученик нужен был? Я не близкий Навальному человек, но эта история возмутительная. А что ты хочешь, как они реагируют? Какие у них могут быть ответы? Да, мы сдурили, невместно это сказать. Да, мы ошиблись, невместно сказать. Да, среди нас крот, который нас всех развел, невместно это сказать. Ну, тогда бьем по источнику этих знаний.
Но насчет крота, вот мне кажется, наиболее сомнительно, потому что крот кротом, но ему же надо развести и Навального, и Юлию Навальную, и кучу людей, которые по какой-то... И к тому же... Так, если какой-то крот их развел... то этого же крота с тех пор они должны были вычислить. Вот, ты развел, ты сказал, ты соврал, что он 2 месяца отсидит, значит, ты крот.
Но решение-то они вместе принимали. А кроме того, как бы это вам объяснить, Юль? Вот вы Албурова знаете, Георгия?
Ну, когда-то были знакомы, да.
Да, ему принадлежит фраза. Но это же известно, что в России в подпольной организации сразу второй человек – это агент ФСБ. Это у меня тоже за Файлина. Это Албуров. Давайте поверим Албурову, члену этой подпольной организации. Давайте ему поверим.
Вот здесь вот, если когда такие обвинения кидаются просто, да, вот без, скажем так, логических обоснований, то вот это как раз уже видится дракой. Ну, я понимаю, во время...
Вот Албуров сказал, я могу процитировать? Я же Албурова не могу цитировать. Кого еще не могу цитировать? Певчих не могу цитировать. Волкова не могу цитировать. Албурова, кого я еще не могу цитировать?
Так значит, как же они не вычислили крота, если крот один, и вот
это известно... Во-первых, неизвестно, это крот или человек, которым манипулируют его какие-то другие трети. Слушайте, как известно, любую контрразведку мы знаем по провалам. Это мне один человек из... Моссада сказал, вернее, Шинбета. Вы знаете нашу работу по провалам. Но вы же не знаете нашу работу по успехам. Вот это та самая история. Да? Это не обязательно крот, который, может, дурачок или дурочка, которым манипулируют, которым что-то объясняют. Это же не надо. Мы хотим убить Навального. Я про это не сказал.
А к тому, что ФБК должен был его вычислить...
Ну, пусть вычисляют, я не ФБК, я не член ФБК.
Манипулятор, или если это был какой-то человек, который соврал, Юля, это же постфактум видно.
Юля, ни один человек из руководства ФБК не сказал, что возвращение Навального было ошибкой. Ни один человек за прошедшие годы, ни один вы не найдете. Вот это факт. Так вот, никто не спрашивает из коллег-журналистов, когда у них появляются, считаете ли вы возвращение Навального ошибкой, считаете ли вы своей ошибкой, что вы его не удержали, не отговорили. Не пытались. Не пытались. Или он сам виноват, сам дурак. Ни один, еще раз я подчеркиваю, ни один. А что так? Ну, погиб. Вы этого хотели, что ли? Нет. А тогда, ну, признайтесь. Ну, нет. Значит, не ошибка. Ну, значит, все правильно. Вы чего? Еще раз. Я не веду войну с ФБК. Я, как политический обозреватель, веду войну, в вашем понимании, с неправильными решениями политических сил. Если я считал, что умное голосование – это неправильное решение, да, я, естественно, его критикую и разбираю. И у нас с Алексеем негласно было несколько тяжелых разговоров по умному голосованию в том числе.
Он что ты можешь из них рассказать?
Но он считал, реально он считал, что разматывать единство Единой России, да, это важнее, чем моральное основание не избирать людоедов. А я говорил ему, что эти людоеды – это часть Единой России, просто они называются ЛДПР, КПРФ, да, СССР. Это часть Единой России, это часть путинской бюрократии, говорил я ему. Нет разницы между Единой Россией и ЛДПР, ее нет, поймите, Алексей. Да? И когда шли голосования про войну, моя правота была очевидной. Да? Вот. А он таким же образом, значит, нападал на ДЭК. И мы вели с ним довольно жесткие разговоры про мою позицию по электронному голосованию. Это были открытые разговоры, вполне себе серьезные, не лозунгами «Мир, труд, май», как и про умное голосование, да? А по сути. А по сути. Поэтому я очень ценил его как собеседника. Кстати, последнее интервью, чтобы вы поняли, Навальный дал «Эху Москвы» за месяц до отъезда, до возвращения в Россию в декабре 2021 года. Это его отношение к «Эху». Что было? Поэтому отношение к «Эху» Алексея Навального, он писал, это публично можете найти, что меня расстраивает кадровая политика Венедиктова в последнее время и поведение Венедиктова, но «Эхо» ведет в отношении меня, писал Навальный, безупречно. Я просто хочу сказать, что самое омерзительное в этом ролике, это когда там, ладно, меня врагом объявлял Пригожин, меня врагом объявлял Кадыров, меня врагом объявлял Соловьев, у меня ого-го кто были, да, найдите такого. Но когда они замазали, пытались, конечно, ничего у них не получилось, они замазывали все «Эхо», всю историю «Эхо», всех журналистов «Эхо», всех гостей «Эхо», кроме Навального, и всех слушателей «Эхо», которые тупые шли на пропаганду, да, подонки. Ради того, чтобы задеть меня, меня не задели, а их задели. Поэтому такая реакция. А меня не задели. И меня тут спросили, ты на Гантворга будешь подавать в суд? Я говорю, да, есть один его пассаж, на который, наверное, надо подать в суд. Он единственно возмутительный относительно меня. Не радио, относительно меня пассаж. Он сказал, что Венедиктов вежливый человек. Сука, какой я вежливый человек. Это оскорбление, это клевета, но это чистая неправда. Нет, понимаете, да, кто такой Гантворк? Набор букв. Тем более, что он сам приходил на «Эхо», и папу его я знаю из Петербурга, так что, чтобы он так не сомневался. Но нет такого человека, понятно, что это не он. Ну, понятно. Поэтому бог с ним. Я говорю, то, что они задели «Эхо», это вот так и маукнется. Это я буду тихо продолжать свое, то, что я делаю, и меня уже как историка волнует вот эта вот наивность Навального при возвращении. Вдруг Навальный стал наивняк. Не верю. Про вдруг. Не верю. И когда ты начинаешь разбираться в некоторых аспектах дела, я еще не посмотрел интервью Грозева, значит, Миша Козырев для «Дождя» недружественно взял, там, наверное, надо посмотреть, Христо Грозев. Но вот вопрос, а знают ли ваши зрители о том, что когда Навальный погиб, Роман Абрамович зашел к Путину и получил у него разрешение на вывоз тела из страны. Ну, потому что люди говорили, надо взять там то-се, проверить, не отравлен он и так далее. И они отказались. И я готов объяснить, почему они отказались, и, может быть, они и правильно отказались, но такой факт тоже не надо забывать. И Мария Певчиха подтвердила.
Возможно, ну, это... понятно, похороны – очень большой символ.
Ну, возможно, семья еще, мама, в смысле, и папа. Нет, ну, тут вот дело, но сам факт этот, он факт, да, что Путин разрешил вывести тело. Да, то есть он не боялся, что что-то найду.
Ну, потому это, что вот это есть важно, такие это способы, при которых да, можно да, ничего
совершенно,
не найти.
Совершенно верно, но они отказались, и это тоже факт. Все правильно. И, конечно, Путин все равно ответственен за это. Да? Потому что
да
когда
нет, но
человек
есть
находится
сотня способов, когда человек
Послушайте,
в тюрьме, ничего никогда не найдут,
когда
потому что нечего
тюрьме,
находить.
Юля,
но он в тюрьме, да.
Когда человек в тюрьме, он находится под защитой государства. Это не шел по улице, упал, и можно списать на инфаркт. Вот он находился под контролем, под присмотром государства, во главе
которого
стоит
Путин. Я могу сделать все, после чего нечего найти.
Да, но при этом факт существующий и вот этот. И, конечно, за это отвечает Владимир Владимирович Путин, потому что он во главе государства, которое, под которым находился Навальный. Тоже факт. Тоже факт. Это Путин отвечает. Тоже факт. Но это тоже история. Это все как бы... Она сложная, гораздо более сложная, чем в пропагандистских роликах. Сложная. Представьте себе, что Навальный сейчас жил бы где-нибудь в Вильнюсе или в Берлине. По-другому могло все сложиться внутри российской оппозиции. При всех своих командирских замашках Алексей был федератор. Он пытался договориться, у него никогда не отказывался. У него бывало, не получалось, он не хотел, завышал требования. Но он точно пытался договориться. А что происходит после того, как Навальный погиб и взяли в руки управление крупной политической силой с хорошей репутацией те люди? Кого они атакуют? Они атакуют Ходорковского, главная цель. Они атакуют Каца, да, главная цель. А они атакуют Венедиктова, который против войны, и говорил с самого начала, главная цель. Ну, не Патрушева. Однако ж, не Герасимова. Я уж не говорю про Путина. Ну, поэтому это долгосрочная история. И нас еще много чего будет удивлять. Я вас уверяю, если они думают меня таким фильмом запугать или дискредитировать, ну, в глазах кого-то, наверное, дискредитируют. Ну, что поделаешь. Бывают одураченные люди. Ну, одурачивайтесь, хочу я сказать. Ничем помочь не могу. Одурачивайтесь. Но это не помешает мне докопаться. Даже не сомневайтесь. Я... уволенный, безработный, на пенсии, времени дофига.
Так вот я, кстати, все не могу понять. Если эхо Кремля так хорошо выполняло все поручения Кремля, за что ж его закрыли-то?
Юль.
Так вот.
Юль, прекратите.
Ладно, у меня есть серьезные вопросы, я перестану ерничать. А несколько очень серьезных вопросов. Первое. Потому что действительно на эхе Навальный достаточно... Ну, у меня было вообще впечатление, что из всех независимых крупных информационных СМИ на самом деле «Эхо» оказывало Навальному, предоставляло наибольшую площадку. И вы несколько раз брали у него интервью. И, как я понимаю, было интервью, после которого Лесин грозился... перед которым, если оно выйдет, Лесин грозился закрыть
это
«Эхо».
Это такая история. Да, это когда Алексей, это был какой, 14-й год, Алексей сидел без права давать интервью с браслетом на ноге, и вдруг приходит, сообщение, что суд снимает с него эту обязанность. Естественно, что делаю я? Я прыгаю в машину, беру тогда мою помощницу Лесю Рябцеву. Вот, мы едем и делаем часовое интервью с Навальным дома. Юля поет чаем с конфетами «Мишка на севере». Часовое интервью, это практически было первое интервью после снятия запрета. Это там, где Крым не бутерброд. Знаменитое.
Да-да, знаменитое.
Да, это то самое.
Они теперь рассказывают, что вы о Крыме, прям нарочно надо было спрашивать. А как
конечно,
не спрашивать?
Нет, конечно, это 14-й год, и более того, он заявил, что он будет идти в президенты, и вопрос, как вы относитесь к тому, чтобы вернуть Крым, хотя этот вопрос уголовная ответственность, надо вообще-то сказать, да, потому что Крым в Конституции уже. Вот, за вопрос могли меня снять, неважно. Любому кандидату в президенты этот вопрос. Бог с ним. Это мое право задавать любые вопросы. Он мог сказать «no comment», и мы бы пошли дальше. Я еду обратно, везу интервью, как сейчас помню, оно должно было выйти, по-моему, в 19, а в 18 у нас большая программа «Эхо». Я везу, думаю, там нужно начало подмонтировать, конец подмонтировать, технические звуки, чашка звучит, ложка, что-то. Вот. Звонит Лесин, председатель совета директоров «Эхо Москвы» и, «Газпромовский» менеджер «Газпром-медиа». А у нас же анонсы идут, что у нас в 19 интервью Алексея Навального, бла-бла-бла. Он говорит, я тут слышу у тебя интервью Навального. Я говорю, да, я взял интервью, я везу интервью. Он говорит, ну, может, не стоит, зачем? Вот я, как председатель директоров, считаю, что это риски, там в Кремле услышат. Ты как, вызов обращаешь? Я говорю, Миша, я говорю, работа журналиста, что я тебе буду рассказывать на ты? Он говорит, ну, хорошо, говорит, я тебя же заставить не могу. Я говорю, ну, не можешь, наверное. Он говорит, ну, если интервью выйдет, эхо завтра музыкальное, а ты будешь уволен. И вешает трубку. Очень смешно было, что, ну, естественно, по громкой связи было все. И Леся Рябцева мне говорит, а у вас загранпаспорт с собой? Я говорю, нет. Она говорит, а у меня с собой. Это такая деталь, ощущение, угроза. Я звоню на эхо, там двое моих заместителей, Варфоломеев и Бунтман, первый заместитель. Я говорю, на громкую. Я говорю, ребят, я везу интервью Навального. Ну да, мы знаем, что ты. Я говорю, значит так, могут прийти и отнять кассету. Поэтому расчистить мне 18 часов, снять программу эхо, и просто кассету, я думаю, не успеешь. Я говорю, как не успеем? 10 минут ехать осталось, и еще 15 минут до начала. Они говорят, не успей, надо же монтировать, но они же понимают. Говорят, не-не, я говорю, ставим грязную кассету, прямо с кассету ставим, успеть перемотать на начало, и все. А приехали, поставили, пока оно идет, я ребятам говорю, значит, смотрите, если меня снимают, кто-то из вас, его главного редактора, значит, можете хоть монетку бросить, да, кто? Потому что на самом деле, ну, по закону, а не ИО, до назначения нового и так далее, да? Главное, чтобы ты уже спокойный разговор, все такие уже расслабленные, все понимают, что против лома нет приема, проходит интервью. Я говорю, интервью повторить в 22 и в 7 утра. Ну и все. А потом днем звонит Лесин, говорит, как дела, не хочешь ли выпить чай? Я говорю, чаю хочу всегда. Ну и ни слова про интервью. А, вся история. Да, была такая история, но Алексей на самом деле, он к эху, ко мне по-разному, но с журналистами эху он очень сильно дружил. И любил их, уважал к разным журналистам. И приходил к нам на дни рождения, причем не только, когда приемы большие. Там очень смешно было одно день рождения, когда они одновременно пришли с Шуваловым, Игорем Шуваловым. И они, знаешь, они друг на друга посмотрели. Ну, а у меня что? У меня все. А, и так, знаешь, как параллельным курсом два авианосца так, не касаясь бортами, расходились в этих огромных комнатах. Но поскольку Алексей вел у нас и программу 1,5 года в свое время молодым, то он приходил на наши корпоративы, Юля. То есть на закрытые встречи сотрудников «Эхо Москвы». Его всегда приглашали, он приходил и с Юлей, и без Юли. Да? Потому что вне зависимости от того, что делал я, и что он был со мной там согласен, не согласен, он любил «Эхо», уважал «Эхо», использовал «Эхо», ну, естественным образом. И повторяю, его последнее интервью традиционным СМИ накануне ареста было «Эхо Москвы» в декабре 2020 года, за месяц до ареста. За полмесяца, ну, за 3 недели.
Еще один технически очень важный вопрос. Вот смотрите, когда вы говорили о договорных отношениях накануне выборов мэра, это очень важно. Я тоже считаю, что вот эта вот позиция о том, что если ты с кем-то переговариваешься, то ты знаешь, уже тебя, значит, ты весь черный, ты, значит, под кого-то сел.
Нет.
Мне это ужаснейшая позиция, которая, ну,
Не-не-не-не-не.
нереалистична и
Я был
принимается для отмены.
сторонником, Юля, я был
Не-не.
сторонником того, чтобы его зарегистрировали и чтобы он брал эти самые. Более того, я участвовал в этом, как раз когда там я расскажу свое
Вместе с
участие.
Волковым.
Нет, никогда. Значит, потому что там
Но
был
Волков
момент.
участвовал.
Да, Волков участвовал, об этом Навальный говорит, извините. Это Волков говорит, что он не участвовал. А Навальный пишет, что я вместе со своим главой штаба встречался с Шапошником и Белых. Просто надо знать, где искать эти слова Навального. А дело было в том, что московские единороссы не хотели ставить свои подписи. Они боялись, что потом это им прилетит. Хотя Собянин призвал, ну, Собянин призвал всем давать там ЛДПРу, КПРФу, что он остался один. Вот. И мне Шапошников тогда, Алексей говорит, я не знаю, что делать, но у меня поручение собрать подписи для Навального. Они не хотят подписываться.
Поручение от Собянина?
Нет, он говорит, у меня поручение. У меня
Или от
поручение.
Володина? Вот
Значит,
это
вот
я хочу
Ирина
уточнить.
Белых, которая глава московских единороссов встречалась, она точно от Володинской была. Понимаешь, да?
Угу.
Шапошников тогда, он руководил объединением муниципальных депутатов, так называемые, да, всех муниципальных депутатов. Говорит, они не хотят оставлять, но единороссы боятся, что потом, там, через год им прилетит, они поддерживали, значит, Навального. Им нужны гарантии. Я говорю, какие я могу, я начальник штаба наблюдателя. Какие я могу дать гарантии? Говорит, ну, я не знаю, какие гарантии. Можете получить для моих гарантий. Я говорю, я подумаю.
Письменные.
Это
от Ришелье. Все, что сделано подателем данной бумажки, сделано в интересах государства.
Да, да. Видишь ли, они тоже читали «Три мушкетера». Я пошел к Володину, попросился к нему. Там, ну, вообще, какая складывается ситуация. Это было, наверное, буквально где-то там 2-3 июля или 4 июля. Ну, в общем, где-то вот за несколько дней до решения о подписи. И за разговором там Ройзман шел в Екатеринбурге. Значит, мы говорили о том, он мне давал клятву, Володин, что мы не будем мешать Ройзману, да? Ну, мы считаем плюрализм. Я говорю, слушай, Вячеслав Викторович, тут такое дело. Значит, вот 3 июля точно Собянин призвал, значит, где-то 5-го. Пятница, накануне субботы, встреча Навального. Они боятся, я говорю. Это же нормально бояться, когда вы сумасшедшие. Да, вы же сумасшедшие. Сейчас давай подписи, а потом давай в кутузку за подписи, да? Ты как-то должен, если вам это надо в Кремле, ты как-то должен их ободрить. Он говорит, я не буду ничего писать. Понимаешь, да? Я говорю, скажи какие-нибудь слова, я им передам. Он говорит, вот я тебе гарантирую, что никаких репрессий, что эта штука согласованная, говорит мне Володин, первый замглавы администрации президента. Эта штука согласована, ты можешь сказать, что ты со мной встречался. Я пошел к Шапошникову, приехал прям, говорю, значит, Шапка, говорю я, это точно пятница, это накануне их встречи с Навальным. И говорю, значит, был у Володина, вот, так что ты можешь собирать этих московских единороссов, запирать их, как на конклав, да, и пока не получишь нужное количество подписей, но ты можешь сказать, что я ходил, Венедиктов ходил, получил такое объяснение, потому что эти подписи нужны, чтобы Навального зарегистрировали. Вот и все. Поэтому я знаю, что это администрация президента. Я знаю, потому что я сам ходил ногами. На следующий день, 6-го, встречается Шапошников и Белых с Навальным и Волковым, договариваются о том, что Навальный возьмет эти подписи. Ну, меня там не было, но встреча была часовая. И 9 числа эти подписи отдаются Навальному. А 11 числа он регистрируется. Причем, Юля, как он регистрируется в Московской городской избирательной комиссии? Дело в том, что суд же идет в Кирово. Они могут его осудить. И избирательная комиссия Горбунова говорит, мы не можем его регистрировать, он под судом. А у нас штаб сидит. Я говорю, ну и что, у нас по закону, значит, он, если он не осужден и так далее. А эти упирают, говорят, нет, мы не будем. А значит, ты такая юристы, там сумасшедший дом. 11-го, да. И придумали формулу, Юль, вы его регистрируете, но мы пока бюллетени не печатаем. Бюллетени для голосования. И ничего не горит, подождем решения суда. Ну и, как вы знаете, суд освободил его из-под стражи, и он участвовал. Это была абсолютно точная история. Я двумя руками за. Я в этой истории вижу негатив только один. Чего лицемерить и говорить, что не было переговоров? Были. Встречи были. Волков в них участвовал. Чего врешь-то опять? Как с письмом Фридмана. Что врешь-то? Что такого правильно сделали, что взяли подписи? Правильно сделали. И правильно сделали, что зарегистрировали, и правильно сделали, что не отозвали кандидатуру, и правильно сделали, что участвовали. Чего врать постоянно, врать, что вы там врете? А знаешь почему? Потому что когда сейчас некоторых политиков, там, Надеждина, Дунцову, обвиняют в переговорах с администрацией, тут же всплывает 13-й год. Но вы же переговаривались? Нет, мы не переговаривались, это эти негодяи. Вот это для чего. Это для сегодня, это переписывание истории. А тогда сделали все правильно.
Так вы сказали еще вещь, которая меня очень удивила, потому что вы, когда начали это комментировать, сказали, что в том числе договаривались с Вячеславом Володиным, что на этой кампании будут мочить Собянина.
Ну, это естественно. Собянина и мочили, потому что это выборы мэра. Да, они не могли не мочить Собянина. Вопрос в том, что Собянина выдвинул Путин. потому что там нужна была отдельная бумага, и она была получена и представлена по требованию Навального, о том, что Путин дает согласие на участие Навального, Собянина, да, и поддерживает его, да, и
так вот это вообще... Володин там договаривался мочить Собянина в принципе, или не. Была как бы политический заказ?
Нет, было понятно, что они будут мочить Собянина. Там, насколько я понимаю, там был договор не трогать приватную жизнь. И, насколько я помню, этот договор почти соблюдался. Один раз был срыв. Значит, эти пошли по дочке Собянина, а эти пошли по черногорской истории Навального. Но это было воспринято как нарушение договоренности. И, собственно, все говорили, что нарушена договоренность. И даже не знаю кем, думаю, что собянинским штабом первыми. Вот. Но больше ничего такого, знаешь, не было. Там шли политические Мочилова, да, но не было Мочилова персональных. Ну, кроме, повторяю, вот двух эпизодов по каждому с одной стороны.
Ну, погодите. Вот дело в том, что я всегда видела, что у Навального очень плохое отношение к Собянину.
Да.
И было понятно, что это просто политическая... Я
расценила
это как политическую возможность, которую нельзя не эксплуатировать.
Конечно,
А тут вы говорите, что это была еще и договоренность с Володиным. Вот что меня...
Конечно, безусловно, что эта кампания должна быть политической. Да, а не личный, потому что там сделать такие ролики, которые сделаны про меня, там, про Навального и про Собянина, наверное, легко было бы. Телевидение бы делало, значит, про Навального, а YouTube бы делал, ФБК делал бы про Собянина. Этого не было. Была договоренность.
Володин Собянина не любил или ему было все равно?
История заключалась в том, что в этой кампании, в этом была договоренность Волкова с володинскими людьми, не трогать Путина. И вот сейчас, когда меня хотели в этой кампании, хотя Путин стоял за Собянином, и когда в этой кампании меня стали опровергать, значит, что этого не было, мы обратились к ГРОКу со словами «ГРОК, найди», где Навальный критикует Путина во время мэрской кампании. Пока не нашел. Не было такого.
То есть, грубо говоря, можно я уточню прям нагло? Вячеслав Володин Навальному Собянина не заказывал.
Нет, поймите, Юля, вот вы... это не
я
нагло.
Специально очень огрубляю.
Нет, это не нагло, это тупо. Это разные вещи. Значит, эти люди политически изощренные, они делают вот что. Собянин из другой когорты, нежели Володин и Путин. Это были его первые выборы всемосковские. До этого он был избран Мосгордумой в 2011 году. Что? Значит, все считали, что Собянин временный, что Путин просто заткнул дыру из-за того, что Медведев снес Лужкова. И поэтому важно было отмочить Собянина. Кремлевской администрации надо было отмочить Собянина. Да? И здесь интересы Навального и Володина совпали.
Что значит отмочить Собянина?
Замочить.
Замочить.
Опозорить.
Угу.
Чтобы он не то... Нет, он, конечно, бы выиграл выборы, но там, например, была история о том, что ты без нашей помощи выборы не выиграешь, говорили они. То есть там нужно, чтобы Путин вышел и сказал, поднимайтесь. Они забывают только, что Путин в 2012 году в Москве 50% не взял. Собянин не должен был быть избран в первом туре. Он не мог набрать больше, чем Путин по процентам. Вы понимаете, это их внутренняя история, а вы про какие-то высокие материи. Да? И поэтому Навальный – абсолютное оружие, очень правильно выбранное. Но их интересы вот на этом кратком промежутке совпали.
Что абсолютно нормально для политики.
Да, так я и говорю, это нормально, но я говорю о другом. Да? О том, что если вы берете подписи, у меня всегда вопрос, это договорняк или подачка? Если это договорняк, то на каких условиях? Если подачка, почему вы взяли подачку от жуликов и воров? Вы берете от жуликов и воров. Знаете, как Навальный ответил на этот вопрос? Не мой.
С жулика и вора хоть шерсти клок.
Нет. Алексей Анатольевич Навальный сказал, что а нам что единороссы, что не единороссы, это все для нас депутаты. Это цитата. Ну и правильно. Я поаплодировал. Потому что важно было, не потому что важно было, чтобы он зарегистрировался. И штаб сделал все, чтобы он был зарегистрирован. Все наши лоббистские способности и коммунистов, и единороссов с лице шапошников. Да? У всех были разные интересы. Мой интерес был, чтобы были настоящие выборы. Да, в Москве мы впервые поставили все камеры на каждый участок. Мы впервые треть закрыли КАИБами. Тогда мы приняли закон, ну, в смысле, не мы, а Мосгордума с нашей подачи, не удалять ни одного наблюдателя. Ну, вот история. Вот, и это было здорово. Но даже при такой конкурентной среде, знаете, какая была явка? 32%. Вот Собянин против Навального. Да. А кто потерял больше всего от этих выборов, знаете? Григорий Алексеевич Явлинский, Яблоко. Он меня потом долго мордовал. И публично, и не публично. Потому что как только появился Навальный, рейтинг кандидата от Яблока упал на 3%. Он забрал всю аудиторию. И мне Явлинский потом говорил, зачем ты лоббировал? Да я говорю, да не, я не лоббировал, я просто считаю, что правильно. Я вот не специально лоббировал. Там еще была смешная история. Юля, я сделаю каминг-аут вашей аудитории. Я в 2013 году перевел на счет Собянина, кандидата Собянина, 6 тысяч рублей в поддержку. А вся проблема в том, что я каждому кандидату, всем шестерым, перевел по 6 тысяч рублей. И когда мне Левичев говорит, слушай, говорит, я не верю своим глазам, ты меня поддерживаешь? Я говорю, я всех поддерживаю, потому что Москва заслужила того, чтобы это были выборы. И чтобы вот люди пришли и проголосовали, вот вас шестеро, вот и получайте. Вот такая история с этими выборами. То есть все правильно, за исключением того, не надо врать. Ну, врать и воровать, не врать, не воровать. Но вот не врать, это в этой истории опять наследство Навального, значит, Волковым похерено. Я не знаю, что он врет. Что врать-то уже? Прошло столько лет. Уже 10 лет прошло, 12. Ты все сделал правильно. А вот сегодняшние обстоятельства, договоренности, да, да. И тогда мы меняем историю, говорит Волк. Да, мы меняем прошлое. Так что Оруэлл там.
Смотрите, у нас уже 2 часа, а у меня есть хорошо. 2 важных вопроса.
Ну, давайте, давайте. У меня еще есть воды. У меня еще есть воды немножко. Да. Да.
Смотрите, вот то, что вы рассказываете, это абсолютно нормальное и правильное взаимодействие политика.
Да.
Ну, во-первых, с информационной площадкой под названием «Эхо», которая дает ему, ну, как не использовать площадку, да? Есть?
Смешно.
Используешь, естественно. И второе, абсолютно правильное использование существующих политических ситуаций.
Да.
А в какой момент вот это правильное использование площадки, даже совершенно неважно, она нейтральная, дружественная, да даже если бы она была враждебная, хотя она была как минимум нейтральная, а по большинству журналистов абсолютно дружественная, превратилась в мочение площадки, даже не только вас, а площадки, потому что я обращаю внимание наших слушателей, что для меня это чрезвычайно странный политический феномен, потому что если ты являешься политической силой, ты мочишь другую политическую силу, но ты можешь договариваться, можешь мочить, но ты по определению никогда не мочишь площадку, особенно к тебе дружественную.
Если говорить про радио, то я повторяю, Навальный за несколько недель до своего решения о возвращении, или о возвращении был на эхе в прямом эфире из Германии. Меня даже уже никто не спрашивает, все знают, это нормально. Главный редактор не лезет, да, Навальный, нормально, да, политическая сила. А я думаю, что в основе лежит как раз вот это после ареста Навального, там не оказалось во главе людей с таким широким взглядом, как Алексей Навальный. Ему тоже неприятно было слушать на эхе всякое. Мы об этом с ним говорили. Как любому политику. Любой политик хочет превратить репутационную площадку в свою поддержку. Это пытался сделать Немцов с эхом. Это пытался сделать Явлинский с эхом. Это пытался сделать Навальный с эхом. Это пытался сделать Путин с эхом. Репутация. Мы кусок репутации. Да? Определенных людей, которые влиятельные, принимают решения. И когда это не получилось, началось мочилово. Путин просто закрыл. Ну, не получилось. Да? А эти закрыть не могут, и они продолжают мочить. Это первая история. А вторая история, она связана с довольно тяжелым разговором у меня с Алексеем Анатольевичем, один на один в моем кабинете. В 2018 году он хотел, ну, для упрощения, он хотел, чтобы «Эхо» призывало бойкотировать президентские выборы 2018 года.
А как поддержал «Эхо» его может позицию. Это в качестве информационной площадки сделать?
Не, ну, значит, вот это они же... все так, политики так хотят. Вот, да, поддержите меня, ну как, поддержите меня в моей позиции, как? И как раз вот я ему, вот как вы сказали, говорил: Алексей, это невозможно. Я с ним был на «вы», естественно, он со мной тоже. Это невозможно, потому что мы информационная площадка, есть люди, которые не придут на выборы, и мы будем давать вам слово, что вы будете призывать не ходить на выборы, но мы будем звать и тех, и этих, и Собчак, естественно, и та-та-та-та-та-та. Он очень расстроился по поводу тогда Собчак. Почему-то для него это было хуже, чем Путин. Я до сих пор не понимаю, как раз вот вопрос договоренности, да, использования площадки, она же ему предложила стать доверенным лицом, Собчак, чтобы он имел право от нее выступать и получил на телевидении право. Доверенное лицо может заменить кандидата и идти хоть на первый, хоть на второй канал. И мне казалось, это, по-моему, это придумал, могу соврать, Демьян Кудрявцев, вот эту историю предложить, он был в штабе, и Игорь Малашенко, что давайте Навального сделаем доверенным лицом, и он получит все телевизионное время, которое нам прицепит. Буквально. И в этот момент совершенно по непонятным для меня причинам, да, это же антипутинская была возможность, да, он не пошел.
Я это думал, как в 2013 году, очень похожая вилка. То есть, с одной стороны, ты легитимизируешь этим выборы, да, но то же самое было в 2013 году. Да. А вот, с другой стороны, ты можешь...
Я вот и объясняю, что это было другое решение, если то решение, да, в разговоре с ним. Первое, я поддержал и на внешнем контуре ему помогал зарегистрироваться, ну и компания, естественно, ему «Эхо» всегда давала, когда он просил по первому звонку, никаких секретов нет, как и другим, впрочем, кандидатам. А я подумал, что это, знаете, такая выбоина на дороге и проскочит. Не проскочило, знаете почему? Потому что, а вы помните, какую позицию занял ФБК и Навальный на голосовании по поправкам Конституции, на обнулении? Не помните?
Честно говоря, вот тут не помню.
Не голосовать. Не знаешь, да еще за... Отвечаю. Не голосовать. То есть не голосовать против поправок, не голосовать против обнуления, а просто не приходить. А у меня все выкладки были по Москве, что если Навальный призовет, то в Москве Москва проголосует против. Это для страны не важно. Но Москва проголосует против, потому что явка небольшая, у Навального в 500 000 точно есть электорат. И вот если эти 500 000 дополнительно придут и проголосуют, хоть электронно, хоть бумажно, неважно как, вот. А он, и мы с ним поэтому, это был второй после 2018 года. Я ему говорю: Алексей, ну вы же, я призываю, я, который никогда не призывал за кого, я говорю, это безобразие, эти поправки, их нельзя пропускать. А вы...
Так вы же как Кремля.
Нет, подождите, голосовать против обнуления. Это он так не... Юля, он так не разговаривал. Так раз... Вы сейчас сымитировали Волкова. Да, нет, вы сейчас сымитировали.
Ну, я подкалываю.
Да. Кого?
Сарказм детектед.
Кого? Ну, меня?
Алексей Алексеевич.
Меня подкалываете? У меня шкура не та, чтобы вы прокололи. Смотрите, еще раз. И мы с ним спорили по этому поводу. Я ему даже показал выкладку, что по опросам внутренним 48-52 в Москве. Москва могла проголосовать против обнуления. Более того, Юль, по результатам, хорошо сидите, люди, которые голосовали в электронном голосовании, это был уже 20-й год электронное голосование, проголосовали больше против, чем те, кто голосовали в бумаге. То есть электронное голосование дало больше против Путина среди этой секции, чем те, кто голосовал в бумаге, официальные цифры, пойдите посмотреть. Я представляю себе, что был, и он второй раз, 18-20 год, как бы ушел с этой политической сцены, объявляя о бойкоте. Изменение позиции было. Ну вот.
А с Смотрите, почему я спрашиваю. Вот декабрь 21 года, декабрь 20 года, перед возвращением, Алексей Навальный дает «Эхо» интервью. Последнее. А сентябрь 21 года, спустя 9 месяцев, выборы, электронное голосование. Вы поддерживаете идею электронного голосования. Даже не знаю, хватит ли у нас время это обсудить, потому что, вы, короче говоря, вы поддерживаете идею электронного голосования. Все говорят, что оно сфальсифицировано. Я говорю, что оно сфальсифицировано. Вы твердо стоите на своем, залезаете на эту елку, говорите: нет, все правильно.
Да.
И в этот момент начинается первый такой серьезный акт мочения вас со стороны ФБК. И в том числе лично Алексей Навальный пишет, что вот, не помню, как он в точности, я сейчас пыталась этот твит разыскать, и почему-то не разыскала, но он был очень жесткий, очень грубый, там было сказано,
бывает,
что, значит,
да.
Собянин, негодяй, и его, значит, прислужник Венедиктов, там, там какие-то просто ужасные были слова, очень жесткие.
Были, да.
Если нам пришлют его, то я просто буду благодарна. Вот, значит...
Ну,
за эти 9 месяцев вы с ФБК действительно, простите, посрались именно на электронном голосовании, потому что, ну, ваша позиция, конечно, была очень, ну, там, у меня она вызывала,
ради бога,
сожаление и изумление.
Да, хорошо. Да,
или
можно
что-то
отдельно...
было, или был какой-то подводный камень. Вот за эти 9 месяцев что-то кардинально изменилось, потому что даже при, условно говоря, вот мне ваша позиция была категорически, я была против, но я не считала, что из-за этого надо отменять Венедиктова, плевать, что это просто как бы несравнимые вещи.
Я
а
не считаю,
они да. прямо так вот пошли гнать...
Да, понятно. Я с ними не срался вообще. Думаю, что я с ними, если я с ними не срался, то по умному голосованию, а не по электронному. Вот. Я никогда не скрывал свои позиции ни по одному, ни по другому. И все мои позиции известны от меня, а не от того, что они тайно какие-то мои переговоры вскрыли, чего-то у меня нашли, ничего они у меня не нашли, ничего не вскрыли. Я всегда говорил, что я считаю идею электронного голосования правильной, московскую систему электронного голосования правильной, и вполне себе защищенной и честной, никаких доказательств фальсификации не было, собственно, они не были предъявлены. Они все были теоретические, да, это уголовное преступление. Людей обвиняют, я имею в виду тех, кто проводил электронное голосование, как-то считал, в уголовном преступлении. Фальсификация выборов – уголовное преступление, поэтому надо предъявить доказательства именно этого уголовного преступления, а не возможности этого преступления. Неважно. Я знаю, что Алексей очень резко, но я напомню, что это сентябрь 21-го, Алексей только выходит из отравления, не знаю, какая у него была информация. Мне, к сожалению, не удалось на эту тему, я тоже считал ее, наши разногласия с Алексеем по ДЭГу и по умному голосованию не принципиальными с точки зрения отношений. Это никак не могло, там, я не знаю, остановить моих журналистов работать с Алексеем Навальным в эфирах. Да? Совершенно. Поэтому у меня не было никакой срачки с ними. Да? Срачка у меня была по умному голосованию. Я повторил вам сегодня в программе то, что я говорил Алексею. Моя позиция не изменилась. Да? Избирать людоедов под предлогом того, что эти людоеды рыжие, а те людоеды брюнеты, да, это людоеды. И главная их история – это людоеды. Они будут вместе жрать вас. То, что я ему говорил. Вот. Но неважно, сейчас уже это как бы прошло. Как только кто меня не называл, как меня Григорий Алексеевич Явлинский называл, когда я сказал, что яблоко – фюрерская партия. Вы таких-то слов не знаете, мальчика из Львова, вот, Явлинского я имею в виду, а я таких новых матерных слов послушал, что мало не покажется. Ну и что? Как меня Рамзан Ахматович называл и называет? Подождите, эта история нормальная. Политик возмущен, недоволен. Эхо здесь при чем? Эхо здесь при чем?
Нет, политик возмущен, недоволен. Это
Вот сейчас принято в соцсетях грубить. Ну хорошо, но вы недовольны. и правильно.
Нет,
а почему люди, говоря, должны, а почему
была,
люди должны быть довольны? А почему
да
люди
нет,
должны
дело не в том, что довольны. Там, и я была с вами категорически не согласна.
Ну хорошо, и продолжайте голосом. Быть. И что?
Продолжай, и ничего, и мы прекрасно общаемся.
Да, абсолютно.
Да, и вместо люди... этого, после электронного голосования, вскоре, значит, войска входят в Украину, и вы попадаете в список 6 тысяч в качестве поджигателя войны.
Да, да. Ну, слушайте, еще
вот
раз.
Что изменилось вот, с вашей точки зрения? Uh-huh. Потому что, ну, это как бы уже последний тогда рубеж, потому что даже по электронному голосованию можно считать, что, ну, вы говорили такие вещи, которые были абсолютно неприемлемы. Значит... Поджигатель-то войны с какого барана?
Слушайте меня.
Что, в чем была, в чем был цимис ФБК?
Можно я...
Мочить я, площадку.
Я не пресс-секретарь ФБК, чтобы искать его цимисы. Смотрите, господина Волкова спросили, почему в списках 6 тысяч, и это у меня тоже зафайлено, это публично, почему в списках 6 тысяч есть господин Венедиктов, и нет господина Лысенко, это в правительстве Москвы человек, который отвечал за электронное голосование. Знаете, какой ответ? Ну, во-первых, не каждый чиновник у нас в списках. А во-вторых, просто Венедиктов более известен, это вызывает больше реакций. Хорошее основание. Ну, это он говорит, у меня это зафайлено. Ну, что я могу сказать? Они так видят, да? Вот не тот, кто больше виноват с их точки зрения, а тот, кто вызовет больше хайпа. Вот они делают про Грефа. Никакого хайпа нет, Греф какой-то. А делают про Венедиктова, сразу отклик. Ну вот же оно. Да? Это люди не по сути сделали, да, а по форме. Да? И не только Венедиктова задели. Ну что Венедиктова опять задели? Опять ему ДЭК вменили, мой район вменили, что еще, харассмент вменили. Даже свою ведуту не пожалели. И что-то еще, это все было уже. Но заодно все эхо. Почему? Потому что у эхо были и остаются у тех, кто остается привержен им, принципы журналистики. Не принципы секты ютубной, которая зовет только приличных людей, себе приличных. Да? Вот на эхе было правило, Юль. Если кого-то, даже гость, обвинил в чем-то, немедленно продюсеры, слушая эфир, должны были позвонить обвиненному или его адвокату, бывало так, и просить прийти на следующий день. Неважно, хороший человек, плохой человек, прогонит. Обвиненный имеет право защититься. Ну вот, у них другая журналистская, скажем, не журналистская, а пропагандистская история. Они могли, вот смотрите.
Это говорит делать... неправильно, его больше не приглашаем.
Да нет, мне не кажется. Если человека обвинили в чем-то, ему дать той же аудитории оправдать возможность оправдаться, может, он не сможет. Это был журналистский принцип эхо. Ответ, когда, по-моему, Сергей Пархоменко выступал на ВБКшной популярной политике, сказал, ну, позовите Венедиктова, она объяснит. Знаете, какой ответ был? Да что он может ответить? Вот чисто путинская история. Они вышли из шинели Путин. Они выросли во время Путина. Они приняли приемы пропагандистские путинских пропагандонов. Да? Есть журналистика, а есть вот это. Но смотрите, даже в этом ролике есть масса людей, которые про меня знают очень много, в том числе и скелеты в шкафу. У кого их нет? Они хоть с кем-то поговорили? Человек, который знает Венедикта, который знает его шкафы. Да?
С ведутой?
Но
и,
это,
а, нет, и с Рябцевой.
Нет, это старое интервью. Нет. Вот, понимаете, да? Это серьезная история же. А мне просто кажется, что ну, это просто не журналистика, но и не расследование, что это такое. Значит, задача была не Венедиктова, про которую ничего нового не сказали. Все, кто меня щуняют, они меня щуняют за то же. ДЭК, мой район, харассмент и так далее. Главное было ударить по принципам журналистики, по эхо, показать, что эхо – это был пропагандистский, прокремлевский, ну, так же, как эти делали газдеповские, моссадовские, жидобандеровские и так далее. Ну да, это путинская модель, соловьевская модель, которую они переняли. Ну что, мы констатируем это. Ну и что с этим делать? Ну пусть делают дальше. А я буду делать свое, они пусть делают дальше. И каждый раз, когда они будут нападать на эхо, пленных не брать. возмутились люди, которые имеют много друзей в ФБК, скажем, Макс Курников. У него 2/3, бывший мой первый зам, а сейчас глава проекта «Эхо». Макс, который регионы строил по принципам «Эхо». Он говорит, я расстроился, говорит Макс, из-за ФБК. Понимаешь, не из-за «Эхо».
Да, он, мне знает,
потому что,
сказал,
да, потому что это, он понимает, что это фуфло вот то, что было. Не из-за Венедиктова он сам себя защитил, а из-за того, что они оказались вот такими. Потому что я всегда говорю, ребята...
Да, они... только сейчас заметил.
Да, да, постепенно.
Очень проницательно.
Людей... Вопрос не в проницательности. Вопрос, что обидно в люд... там среди этих людей, ФБКшных, у меня тоже много хороших знакомых. Я оттуда изнутри получаю информацию. Я не знаю, что с ней сделать, она пустая, честно говоря. Ничего они не делают. И в этом смысле мне не интересно. И там он есть много...
информацию, а что говорят сами ваши...
Разные
даже
говорят.
Даже не информаторы о
ну,
том,
смотрите, там
почему
много...
такая вражда с Венедиктовым? С площадкой, которая предоставлялась ФБК.
Значит, можно сказать красиво...
ФБК существовало «Эхо».
Можно сказать красиво конкуренция, можно сказать некрасиво зависть, потому что на самом деле они понимают, что «Эхо» — это уже все, это уже история. Путин нам помог, закрыв «Эхо», которое ничего не налажало, никогда не налажало, которое стояло до конца, и журналисты были изгнаны, уволены, «Эхо» закрыто, изгнаны, потому что они делали профессионально свою работу. И этому ничего не повредит. Вот ничего. Путин поставил жирную точку, подтвердив квалификацию независимого антивоенного медиа. Да? И вот чтобы вот это вот... Потому что они должны быть единственными. Они хотят быть монополистами в этих белых плащах. На самом деле, профессионально... Это «Эхо» в белом плаще. Профессионально. Да? И его не замарать. Это все равно, что кидаться в экран. Вы можете замарать свой экран, но ребята останутся в белом. А ну, жизнь главного редактора – это принимать на себя, да, главный редактор – это крыша. Это было и во времена Путина, и во времена Ельцина, и во времена Горбачева, ну и во времена ФБК. И поэтому должна стекать по тебе все, ты должен за свою работу получать все что-то, за все плюхи. Вот. Но ребята должны работать, они работали абсолютно честно. Абсолютно. У меня масса претензий к каждому из них. Вот каждому из журналистов. У меня к вам масса претензий было, вы знаете, да? А у меня к Пархому было, хотя это не журналисты «Эхо», и вы не журналисты «Эхо», и к Жене Альбасу, к Викте Шендеровичу, да? Вы все работали честно. Я ничего с вами не мог сделать, потому что я понимал, что то, что вы говорите, вы так думаете. Что вам не заплатили, что вас не купили, что вас не испугали, и мое дело, чтобы вы прятались за моей спиной. Вернее, чтобы я вставал перед вами, да, пока там идет всякая херня. Понимаете? А вы должны говорить неприятные вещи мне, то есть не мне, а про меня, но честно. Вот такая работа, ну а что делать? Вот так мы понимали журналистику. А эти руководители спрятались за мальчика Гантворга, наоборот. Сделали его посмешищем и клоуном, да, сделали ему факт биографии, поймали его несколько раз на прямом вранье, как он резал цитаты на «Радио Свобода». Лена Рыковцева поймала, как он вырезал из меня цитаты с обратным смыслом. Да? Вот. Вот разница между журналистами и «Эхом», и вот их, назовем их медиа, чтобы никого не обидеть.
А вот я сейчас действительно подумала, на «Эхе же Москвы» я вас, Алексея Венедиктова, да, мочила за электронное голосование.
Абсолютно.
И вы мне ни слова не сказали, вот я могу засвидетельствовать.
А что? Подожди, Юля, а что я вам мог сказать?
Я не то, что мочила, я вот несколько передач посвятила тому, значит, да, почему, и раскладывая по косточкам, и перемывая все эти косточки.
Да?
Сейчас мы видим, когда речь...
Что нет, я вам я мог другой. Сказать? Нет, а что я вам мог сказать? Вот что сказать? Юля, молчите. После того, как я бы вам сказал, Юля, молчите, вы бы вызвали скорую психиатрическую помощь.
Да, латынь, я думаю, это сказать, молчите, мне. Как свинью стричь, визгу много ошибок.
Вот именно, кому я могу сказать, молчите? Вот мы недавно с Майофисом из ТВ2 обсуждали вот это знаменитое возможное письмо BBC, где... там внутреннее, где главный там какой-то начальник отдела писал, как освещать конфликт. Израиля и Палестины, да, внутренний документ.
Вау.
И где он давал указания, как методичка, да. И мы с Майофисом переписывали, я говорю, понимаешь, представь себе, если мы в своих редакциях, ты в ТВ2, а я в Эхо Москвы, по любому вопросу, хоть по погоде, написал бы подобное письмо. Да, говорит он, вызвали бы наши сотрудники скорую психиатричку и упрятали нас в дурку. Вот это разница.
Так нет, вот я вот ровно о том, что в популярной политике, то есть в ФБК, там даже другой шаг вправо, шаг влево, расстрел. Ты должен угадать, как правильно сегодня какая правильная сегодня линия партии, и вместе с ней колебаться. Иначе тебя отменят, и ты будешь прислужник Невзлина, наймит Кремля и чего еще там.
Да,
ну и продавшийся, да, чего-нибудь.
Какая разница? Слушайте, это бы не заслуживало внимания, потому что я знаю очень многих людей, которые по-прежнему не отделяют ФБК от имени Навального. Например, Женя Ройзман. Он не может ничего сказать против ФБК. Его тошнит. Я имею в виду от того, чтобы сказать что-то против ФБК. И таких людей много. Потому что для них ФБК – это Навальный. Понимаешь? И их дурачат. Они их дурачат. Они или сами там молодые вот эти одураченные. Понимаешь? Ну и все. Чего? Что мы можем с этим сделать? Ну вот есть одураченные. Что я могу сделать с одураченными? Я разговариваю со своей аудиторией, вот, Юль, с вашей аудиторией. Там, хотите по ДЭГу, поотвечаю на вопросы, хотите по МВР, я все уже отвечал. И кто хочет, может посмотреть и найти. Хоть по харассменту. Я женился на сотруднице «Эхо Москвы», будучи главным редактором. Может, им пора ФБК вести харассмент, чтобы там тоже кто-нибудь женился? Вот. Сарказм. Юля так напряглась. Я говорю, сарказм, да.
Да,
да, да, сарказм, 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 сарказм. Вот. Нет, я просто хочу сказать о том, что на все это отвечаю. Я всегда отвечаю. Но мы просто должны понимать, что это люди, которые живут, ну, по другим правилам. Да, не по правилам журналистики, которые были, они их с презрением выкинули. Они с ними выкинули еще на фильме «Предатели», да. Не по правилам там, ну, о хорошем тоне говорить нечего, даже политическим правилам, да. Это же была огромная политическая сила. Я не бьюсь за наследство Навального, вот, не бьюсь за его наследство, точно не его наследник, я во многих его взглядах расходился с ним. Но то, что они его затаптывают, очень обидно. Потому что Алексей был человек, с которым нужно и можно было спорить вокруг стола, что называется, или на митинге и так далее. Вот. Ну нет. Идите в жопу, хочется сказать. Ну, поскольку вы остаетесь политической силой, которая одурачивает людей, которые доверяли Алексею, не вам, Алексею, да? Нужно разъяснять и открывать им глаза на вас и на ваши действия, в том числе по отношению к Алексею.
Так-так-так, вы сами завели разговор про харассмент. Я, честно говоря, вообще эту тему ненавижу. Но я просто думаю, что сейчас подумала, а меня спросят, а Латынина про харассмент не спросили?
Я уже отвечал, Юль, я повторю. Что касается Анны Ведуты, после того, как она... Там была история, что BBC решила делать профайл про меня, и что, как мы теперь знаем, задание из Лондона было, это найти русского Вайнштейна. У них была задача по разным странам. И вот они это делали, и каждого спрашивали, и каждую женщину на «Эхо Москвы» спрашивали, хорошо, до моей жены не добрались. И нашли вот Ведуту, и я на это ответил. И мне Алексей написал, кстати, я написал это публично, что Алексей Алексеевич, по-моему, был твиттер даже, что это, значит, вы должны извиниться, типа, даже если этого не было. Я ответил, да, я это вижу не так, как Аня Ведута, но если это ее цепляет до сих пор, ну, я приношу ей свои извинения. Все было публично. Хотя там были свидетели, разговор был со многим ошибок, в это время в машине было еще 4 человека, и никто к ним не обратился. Да, я приношу извинения, я принес извинения, если человека вот жует, понимаете, даже если ей показалось, даже если она в это верит. Вот и вся история. Юль, да, вся история, и я по-прежнему к ней отношусь, несмотря на то, что она там продолжает заявлять, очень нежно, что Аня сделала очень много для Алексея Навального. Это надо себе представлять, что она в тяжелейших условиях была пресс-секретарем, и по ее первому звонку «Эхо Москвы» открывала двери. Поэтому, ну, хорошо. Ну, хорошо, человек так верит, ну, что я могу с этим сделать? Ну, вот мне кажется, что вот мы по-разному видим эту ситуацию, и я эту ситуацию вижу по-другому. Я, честно говоря, не помню, как ее, но повторяю, там был мой охранник, там был мой водитель. Меня в это время за мной ходили кадыровцы, поэтому я не выходил без охраны даже из подъезда. И это все знали. Просто.
А об этом рассказать можно, почему ходили кадыровцы?
Ну, это, ну как, хватит кормить Венедиктова, это же был лозунг. Вы что, Кадыров митинг проводил? Это же история была с Немцовым и Собчак. Эта история была про, про то, что мы на сайте, это вот как всегда, поганая радиостанция. Мы поставили вопрос о карикатурах по Мухаммеду, по пророку. И пошло голосование. Там, допустимо ли что-то такое? И там сначала 50 тысяч голосующих, 100 тысяч, мы охренели. Потом 150 тысяч, 200, такого не было на их никогда. Потом мне позвонил его, он был у него министром информации, ну, чеченский министр информации, говорит, можно я приеду, приезжайте, вот Алексей Алексеевич, это неправильно. Я говорю, слушайте, это вопрос, который обсуждается в мире. Нет, но вы это раздуваете. Я говорю, подождите, это вопрос, который обсуждается в мире, в каждой газете. Вы помните, что живете в стране, где много мусульман. Я говорю, слушайте, вы мне только не рассказывайте, и позицию «Эхо Москвы» во время Чеченской войны я вам тоже напомню. Ну, очень был милый разговор. Он уехал, через 3 дня митинг в Грозном. Хватит кормить Венедиктова словами. А еще через...
Так ни один ФБК вас отменял.
Подождите, подождите, меня отменял. Я тебе Рамзан...
Кадыров тоже.
Не, Рамзан просто объявил, что я враг. Публично. Он сказал, Венедиктов враг России. Вы чего? После чего, соответственно, 15-й год, видимо, февраль, вокруг школы моего сына, здесь недалеко, начали ездить черные машины с КРА. Номера КРА. Кадыров Рамзан Ахматович. Все знали. Вокруг. Ну, я взял ребенка, и мы эвакуировали его тогда из страны. А вот ребенок 2,5 года. Я, с собой я готов рисковать, а ребенком не готов был. И 2,5 года его не было в стране, да. Вот вам, пожалуйста, эта история. Ну, он продолжал.
Это все, публично. Что вы готовы рассказать, потому что я чувствую...
Ну, все, что касается безопасности, я... Рамзан Ахматович еще на месте, что называется. Да. Нет, но эта история, причем она воспринималась, знаешь, как бытовая. Там же была история про список, я напомню. Список из 6 человек, якобы на убийство, тогда якобы на убийство. Там была Собчак, там был Немцов, там был я. Еще не помню кого, мне позвонил человек из органов, сказал, вы можете спуститься. На их я спустился. Говорит, вы знаете, вот... А, мне позвонили из приемной начальника одного. Сказали, к вам приедет человек, да, чтобы телефон, да, чтобы нормально. Вы знаете, говорит, у вас загранпаспорт есть? Есть. А у вашего сына есть? Есть. Я говорю, а почему вы про жену не спрашиваете? Говорит, а их женщина не интересует. Да, дословно. Я пришел домой, мы с женой посоветовались, взяли билеты и улетели. А, ну вот сына там пристроили, и потом я вернулся. Вот. А поэтому Рамзан, а Пригожин, который говорил, что я враг, публично, то есть люди-то сумасшедших вокруг много, вот. И какая-то такая история. Это была такая жизнь, знаете ли, бытовая. На самом деле, я далеко не храбрец, естественным образом. Кстати, все, что я рассказываю, можно проверить, погуглите там, кроме каких-то деталей. Про даты посмотрите. Вот. А Борю не убили, и я выступал на процессе, но меня не допустили до присяжных. До присяжных судья меня допустил. Там есть такое правило, перед присяжными тебе... дают тебе слово. В присутствии обвиняемых. И адвокатов, и прокурора, но присяжных нет. Их выводят из зала. И меня спросили, а вот вы с Борисом Ефимовичем, от вас ушел на эфир, а с эфира пошел, его убили. Говорю, да, он что-нибудь говорил? Вот, я говорю, он говорил, что, значит, за ним ходят кадыровцы. И так судья напрягся, говорит, кто? Я говорю, кадыровцы. Он не говорил про Кадырова конкретно, он говорил, кадыровцы. И он беспокоился. Я предложил ему охрану, поскольку я ехал домой, тоже ходил с охраной. Предложил, что охрана день. Меня отвезет. Да. Охрана меня отвезет, пока ты будешь в эфире с Лариной и Дымарским, да, мои вернутся, ребята, да, и, ну, тебя проводят. И он мне сказал, ну, ты что, ко мне тут девушка приехала из Киева. Какая охрана? Я говорю, ну, если ты беспокоишься. Говорит, ну, ходят и ходят. И это все рассказываю. Судья говорит, я принимаю решение, до присяжных я вас не допускаю. Твою мать. Ну, я же это, ну, правда, это же, я говорю, то, что он мне сказал, это же я не придумываю, это я услышал не там от Вадика Прохорова, от адвоката или там от семьи. Я говорю, что он сказал, он по фамилии никого. Нет, не допускаю, пойдите прочь. Я пошел прочь. И после этого тоже мне вот этот вот мой контакт министр информации говорит, ну, зачем вы, Алексей Алексеевич, приехал? Зачем вы, Алексей Алексеевич? И зачем вы с Евкуровым общаетесь? Я говорю, ну как? А он ингуш тогда, президент Евкуров, нынешний замминистра обороны. Я говорю, ну как? Мы подружились, когда он был майором, понимаете? Чего я там? Ну, вы знаете, он там, ну что-то такое. Так, мягкая сила, что называется. И потом снова вдруг через два дня Кадыров, опять Венедиктов, враг России. Враг России. Вот. Ну, все, наверное... По Чечне, наверное, все. Ну, когда мы поехали с Муратовичем вытаскивать Милашину, на которую напали там в Чечне, значит, мне сказали, можете лучше не надо в Чечню. Я говорю, так она же в Дагестане вроде, или в Осетии, ну, куда-то там она. Ты что, с ума сошел? Ты идиот? Я говорю, подождите, ну, самолет это я, а не на меня. Самолет на меня, что называется. Ну, только не выходи из самолета. Я говорю, сильно поможет. А прилетели, я, естественно, вышел встретить ее, там особо храбрость, это не вопрос храбрости, это вопрос так надо, да, вот, и потом мне опять говорит, а ты был там, я говорю, ну, это же не Чечня, я в Чечню не ногой, вот, при том, что много друзей чеченцев, ну, друзей, знакомых, и из кадыровского окружения тоже, вот, ну, слушайте, такая жизнь главных редакторов, я-то живой, Немцов убит, Политковская убита, да, это вот из этого фильма. А «Эхо» продолжало работать, да, и он Сашка Плющев, который, он же вел ту ночь после убийства Немцова, и его упрекают, Плющев, что вот Немцова убили, а «Эхо» продолжало работать. Ну, у меня, как вы хотите, чтобы я комментировал вот это вот, «Эхо» должно было выключиться. И когда Навального убили, «Эхо» должно было выключиться, никто не должен был знать, да? В смысле, «Эхо» живой гвоздь. Ну, люди так живут, ну, что поделаешь, да? Видите, у меня жизнь богатая, не то проходил. Еще не то проходил, наверное, еще тут, да, тут еще попрохожу еще. Ну, Юль, да, вы же сами знаете, с вами тоже, в общем, не ласково обходились. Поэтому что мы будем... И с вашими родителями. Чего мы будем обмениваться жалобами, что ли? И это вот, а в ответ вот эти фильмы, что ли? Вот это вот ужас-ужас, да? Какой же это ужас-ужас?
Да нет, просто эти люди нас пытаются напугать зубной щеткой.
Ну, я очень вы хотите сказать, я очень жалею, да? То есть, во-первых, я жалею, что нет с нами Алексея. А вот я просто думаю, чтобы он все-таки пытался федерировать разные... антивоенные силы, да, и был бы очень хорошим спикером. Вот. Во-вторых, очень жалею, что многие люди поддаются на эту пропаганду. Ну, собственно, пропаганда для того сделана, чтобы на нее поддавались. Я раньше, когда приезжал в Россию, и там мог проводить встречи, сейчас не могу, иноагент, обязательно в зале находились люди, которые там спрашивали, я видел, что они там искренне верят, что мы там не знаю, моссадовские, газдеповские, да, и я говорил, ну, давайте разбираться, там, зал гудел недовольно, потому что я одному человеку уделял время, ну, давайте, мы газдеповские, потому что, давайте вы, а я вам отвечу, что это не так, что вы не верите. И так проходило, сейчас, к сожалению, это делать не могу, вот благодаря вам могу к вашей аудитории обращаться, не позволяйте себя дурачить, будьте скептичны. Да? Не верьте вранью, особенно когда вранье выявляется. Вот вранье. потому что мнения могут быть разные. Могут мнения, что Венедиктов хороший, плохой, но говорить о том, что Венедиктов там на зарплате у Газдепа или Кремля, это надо доказывать. Да? Это уголовное преступление. Вот и все. И то же самое, можно сказать, было про Навального. Я никогда не забуду, когда там была кто-то, мне сказал фразу, ну да, Ходорковский украл всю нефть, Навальный украл весь лес, а Венедиктов украл все выборы. Отличная формула, Юль, отличная формула для одурачен. Она объясняет картину мира. Ну, пусть.
Потрясающе.
Пусть их.
Потрясающая формула. Я надеюсь, что мы сегодня немножко лучше поговорили о сложности мира. Юлия Латынина, Алексей Венедиктов. Не забывайте на нас подписываться. Не забывайте подписываться на «Живой гвоздь», который должен быть в ссылке по описанию. Если нет, то поставим. Алексей Алексеевич, спасибо огромное.
Спасибо всем. Счастливо.
Спасибо. До свидания.